Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Я познакомилась с исследователями темы «Каменные кресты Северо-Запада России». Можно назвать слово, как называется, собственно, часть науки, которая изучает этот раздел «Ставрография». Но мы будем говорить с исследователями именно каменных крестов, и в нашей программе уделим особое внимание именно нашему региону Северо-Западу. Мои гости – Татьяна Юрьевна Хмельник, и журналист, и исследователь, и соавтор вместе со вторым гостем сайта «Регионавтика» и проекта «Регионавтика». Это исследование территории. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Леонидович Потравнов, то же самое, независимый исследователь, автор сайта «Регионавтика». И вот этот термин, как я понимаю, вы сами его создали, который обозначает исследование территории. Немножко скажу об источнике интереса. Дело в том, что у нас большинство вообще не знает, что у нас есть потрясающие памятники нашей культуры и христианской культуры, и культуры времен христианизации довольно сложной нашего региона и вообще нашей страны, нашего народа. Мы привыкли к тому, что у нас-то все исчезло. И, в общем-то, у нас молодая территория, никаких памятников особых нету, особой истории у нас нету. И вдруг оказывается, когда говоришь людям, что вы можете прикоснуться здесь к предмету, которому 500-600 лет, и этот предмет стоит вот здесь, рядом с местом, где вы живете, и это ваша история, этот предмет сделан руками людей, которые здесь жили, может быть, наших предков, это потрясает. И я надеюсь, что сегодня мы начнем просто разговор на эту тему, на каменные кресты Северо-Запада. Я думаю, что мы должны просто дать характеристику, какого объема это наследие. Вообще, о чем можно говорить, о каком количестве и о какой территории мы будем говорить?
Все правильно, да, еще раз здравствуйте. Все правильно. На этой территории каменные кресты, в соответствии с последними вот археологическими сведениями, стали производиться, изготавливаться в конце XIII века. То есть это 1200-е годы. И конец XIII, начало XIV века. То есть это кресты, можно сказать, это ровесники там, сына Александра Невского. И эти кресты на сегодняшний день до сих пор находятся не только в музеях, но и на территории. То есть их можно найти на старых могильниках, жальниках. Некоторые из них сейчас находятся даже на кладбищах Ленинградской области. Не все они, конечно, XIV века, но есть и XV век, XVI век. Допустим, вот этот крест считается, вот то, что мы с вами можем сейчас видеть.
Ну, на наши слушатели, к сожалению, видят у нас радио.
Это XIV век, это 1300-е годы.
А назовите, пожалуйста, что это за крест?
Это каменный крест кузнеца Савы Тарасина. То есть на нем надпись старославянским шрифтом о том, что это крест кузнеца Савы Тарасина. Сейчас он находится в городе Кингисеппе перед Екатерининским собором. Он был привезен с погоста Войнасолова. Вот, и сейчас он здесь находится. Его каждый, кто приходит в храм, его может увидеть. Там еще два рядом креста находятся.
То есть он не совсем на своем месте стоит?
Он не на своем,
он перенесен. Это недалеко. Войнасолова, это Толдырский погост, это всего несколько километров от современного Кингисеппа, от Ямбурга. Это недалеко. Так что можно сказать, что он недалеко от этого места перемещен. Вот. Это та же
датировка
земля.
Вот... Датировка была произведена на основе палеографических особенностей надписи. Это была проведена еще академия Седовым в 70-е годы прошлого века. Вот. И поэтому ориентировочно, к сожалению, даты на нем нет. Не вырезано. На некоторых крестах есть даты, на этом нет. Но именно палеографическая особенность надписи, значит, говорит о том, что это, вот, скорее всего, 14 век. О количестве, чтобы мы, да, говорили. Количество, вот то, что мы сами осмотрели на территории только Ленинградской области, в часовнях, на старых кладбищах, на жальниках, это 187 крестов на сегодняшний день.
Что такое на жальниках?
Это старые захоронения, то есть до привычных нам кладбищ, которые находились около церкви, были другие виды захоронений, когда могилы обкладывались камнями. То есть вот такая славянская традиция, это называлось, археологи это называется жальниками.
Это групповые захоронения.
Это грунтовые захоронения, они шли с 10-го где-то века, и последние эти могилы, такие захоронения прекратились где-то во второй половине 16 века в связи с тем, что на Стоглавом соборе еще как раз поднимался вопрос о том, что неправильно, чтобы христиане захоранивали своих усопших,
по языческому обряду.
Вот, то есть, поэтому вот каменные кресты, они как раз наглядный пример развития христианства нашего региона. Всего на Северо-Западе нами, вне музеев, вне музеев, найдено, сфотографировано, замерено почти 980 каменных крестов, то есть почти 1000.
Северо-запад, давайте еще определим более конкретно, что это за территория?
Это территория Ленинградской области, Новгородской, Псковской области, часть Тверской области, часть Вологодской и часть Карелии. Вот то, что вот он, вот там, там, где мы сейчас работаем, и то, что вот мы где находим каменные кресты.
То есть Карелия и Вологодская, очень немного крестов. Единичный экземпляр. Основная нагрузка – это как раз Псковская и Новгородская.
Самые старые каменные кресты находятся не на территории Ленинградской области. Самый старый был известен, это была раньше Новгородская земля. Сегодняшняя это Тверская область, он находится в музее. Это так называемый Стерженский крест. Он датирован достаточно четко, на нем есть надпись. Это 1133 год. Были известны каменные кресты по летописям в Новгороде тоже 1130-х годов. То есть поэтому мы можем говорить о том, что эта традиция активно уже развивалась с XII века. И вот поэтому уже сейчас у нас 2000-й, да, то есть поэтому отдельные экземпляры мы можем говорить по 800 лет.
Потрясающе. А сколько у нас таких крестов, которым 700-800?
Вот, к сожалению, поподробно. Их единицы.
То есть, нет, мы говорим только о тех крестах, которые сохранились.
Которые
сколько
сохранились.
Сколько их было,
конечно. Единицы. Вот мы можем говорить о вот, Стерженском, мы можем говорить о кресте, который был найден. Это Иворовский могильник недалеко от Старицы. Он находится сейчас в Старицком музее, это Тверская область. Там тоже захоронение датируется 12-м где-то веком.
Дегунинский.
Иборовский. Дегунинский еще могильник. Там нет датировки. Воймерецкий крест – это нынешний поселок Любытино на реке Мста, Новгородская область. Это конец XII века. Хотя есть гипотеза, попытка значит, московских палеографов его датировать XI веком. На наш взгляд, версия несколько спорная. И мы вот полагаем, это XII век, вторая половина. Вот поэтому крестов действительно, кресты есть, крестов большое количество, и, к сожалению, так получилось, почему-то подробного всестороннего анализа их не происходило. Вот мы вам принесли показать книги, вот, и дело в том, что серьезное их изучение началось только во второй половине XIX века. Одним из первых, кто вот стал упоминать каменные кресты как интересные объекты прошлого, это был архимандрит Макарий, который при описании новгородских церквей, он как раз начал указывать о наличии вот таких интересных
объектов. Он их просто фиксировал.
А в конце XIX века также вот, начали этим заниматься и Жизневский, вот, первые вот описания вот этих древних крестов это были сделаны Жизневским при организации Тверского музея, то есть когда были найдены. Впоследствии вот работали такие археологи, уже поскольку занимались, их стали кресты находить ведь на захоронениях. А захоронениями уже в конце XIX века начали активно заниматься археологи. И вот археологи — это Спицын, это Глазов, это в том числе Рерих, который занимался раскопками новгородской земли. Они начали находить вот эти объекты.
Это все до революции.
Это да, на революции они начали о них писать, они их начали отмечать, они их начали видеть. Вот. В советское время тоже каменным крестам уделялось внимание, но уделялось уже, скажем, больше как объектам искусствоведческим, в частности. Допустим, с одной стороны, археологически, как маркер захоронения, а с другой стороны, это искусствоведческое. Поскольку каменные кресты, ведь они разные, и мы можем найти очень красивые образцы, допустим, вот, вот где есть вырезанные изображения.
А вот этот крест, который
это
мы сейчас смотрим?
Это Ленинградская область.
Это Ленинградская область. Это деревня
Старая Смолеговица. Волосовский район.
Волосовский район. Его высота более 2 метров.
То есть это выше человеческого
это
роста.
Это выше человеческого роста.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы сказали кресты на кладбищах. Вот это понятно, да, захоронение. И здесь же возникает вопрос. А вот та традиция, которую, ну, даже понаслышке многие знают, что кресты просто обозначали, допустим, въезд в поселение или какой-то важный пункт. У нас такое было?
Вот вы знаете, тут вот в чем и, на наш взгляд, есть серьезное отличие. Кресты есть деревянные, есть металлические, есть каменные. Получилось так, что когда мы начали изучать каменные кресты, Мы прочитали вот эту вот массу литературы,
это малая
часть, где действительно речь идет о том, что они могут быть обетными, они могут быть придорожными, они могут быть намогильными, они могут быть памятными, они могут быть... И, в общем, очень большой перечень, то, что называется в науке функционального назначения.
Просто я хочу тоже привязаться к этому изображению, на которое мы смотрим. Я надеюсь, что мы, слушатели, тоже адресуем к вашему сайту, и у нас на сайте разместим какие-то картинки, чтобы посмотреть. Вот этот крест, который больше 2 метров, вряд ли ведь это крест на могиле.
А дело в том, что их было там несколько. До революции именно в этом месте фиксировали более 10 крестов.
Это сейчас там
сейчас деревья. Рядом с ним лежит другой крест, такого же размера, разбитый.
А датировка этого креста?
Скорее всего, это первая половина 16 века, на наш взгляд, поскольку для вот датировки...
То есть 1500 какие-то годы.
Да, 1500 какие-то годы. Особенность Ижорской возвышенности – это часть Кингисеппского, Волосовского района, Катчинского, тем, что вот эта территория с начала 17 века, то есть все помним, когда была смута, то в результате этой смуты часть российской территории отошла Швеции. И официально с 1617 года, а неофициально еще раньше, эта территория оказалась в руках шведов. И достаточно большой был отсюда исход православного населения, и был завоз сюда со стороны Швеции населения лютеранского. То есть и появились вот то, что мы называем финно-ингерманландцы, то есть которые здесь появились в 17 веке. После того, как в 1703 году Петр I освободил эту территорию, сюда стали завозить крестьян с других земель, в основном из дальних губернии, когда уже традиции изготовления каменных крестов практически не было. Поэтому мы говорим о том, что вот такие объекты сохранились именно до шведского периода.
То есть это не может быть, что во время шведского...
Сомнительно. У нас есть предположение, где могло быть сделано шведское во время шведов. Угу. Это у нас есть одно предположение, но дело в том, что в чем проблема? Скорее всего, перемещен. На нем нету никакой надписи, на нем нету датировки.
Ну вот такой большой крест, чем он мог быть поставлен?
Он мог быть в том числе и поставлен в качестве... Ну, у нас есть разные, скажем, там версии. Скорее всего, это было все-таки поминание души. То есть мы не говорим на могильный, мы говорим... Вот сейчас мы уже скорее... На могильный — это маркер могилы. В те времена не всегда была именно маркировка могилы, захоронение важно, а важно было поминовение души. И человек мог быть где-то быть убитым или пропавшим где-то без вести в другом месте, он мог быть похоронен, но могли ставить иногда крест перед кладбищем, вместо, как часовни.
Скажем, у моряка мог быть просто кенотаф.
То есть крест ставился в поминовение
души. А душу-то надо помянуть.
Но потом многие погибали в битвах,
да,
в войнах.
Да, да, да.
И, допустим, на Псковской земле мы знаем, опять же, по документам фиксировалась память, что вот этот крест здесь был поставлен именно как на месте битвы, как вот где братская могила. То есть в основном это, конечно, функция поминальная, поминовение души усопших. Поэтому слово «намогильный» нам не очень, кажется удобным. То есть как бы среди поминальных есть и намогильные,
Вот вы сказали, что... Вот вы спросили, а может быть, мог ли этот крест быть сделан во время шведского владычества? Не мог. Для того, чтобы однозначно ответить на вот так, мы проехали всю Швецию. Мы знаем, какие кресты употребимы в Швеции, что делалось в Швеции. Для того, чтобы говорить о том, какие кресты характерны для нашей территории, мы знаем всю территорию Северной Европы. Мы исследовали кресты в Швеции, в Норвегии, в Дании, в Германии, в Польше, в Прибалтике. Вот в Литве крестов нет вообще каменных. Это такая вот деревянная территория в Белоруссии, да, и все.
Словакия, Чехия, да, Австрия, Чехия, Швейцария.
Да, я совсем забыла. Но это уже как бы Средняя Европа.
Есть ли такой типаж, вот крест славянский, крест северо-западный, каменный? Как вообще можно это определять по типу крестов?
Можем.
Еще какие-то признаки?
Вот в результате обработки вот почти более там 1200 каменных крестов, то есть мы их фотографируем, мы их замеряли, мы смотрим. Мы как раз и сейчас приступили к обработки и разработки именно классификации каменных крестов.
И создание каталога.
Создание, да, каталога. Мы приходим к выводу, кресты. Что мы можем уже говорить о том, что есть кресты типично новгородские, есть кресты типично псковские, есть характерные и для псковских, и для новгородских, и для тверских территорий.
То есть,
скорее всего, это уже было после того, когда эти территории вошли в состав единой Московской Руси. Скорее всего, вот это уже как бы 16 век. Но и самое интересное, что подтверждает нашу вот эту версию, то, что на стыке этих территорий мы находим так называемые смешанные формы.
То есть гибридные формы.
Гибридные. То есть, когда вот где люди селились, то есть они. И вот видно, что одно переходит в другое. То есть именно на вот этих пограничных территориях. Поэтому это встречается.
Мы всегда учитываем материал, из которого сделан крест. Скажем, псковичи любили делать кресты из известняка. Это очень удобный для вот такого рода деятельности материал. Но мы иногда встречали на территориях не псковских кресты, сделанные по псковскому образу и подобию, но из другого материала в тех местах, где селились псковичи. Они туда ушли, и они унесли свою традицию. Но материала такого не было, поэтому они брали другой материал.
Какие еще материалы характерны, для каких территорий?
А там, где люди проживают, то именно это материал, характерный для этой территории. Для территории Жорской возвышенности это известняк, то есть тот, который здесь у нас находится. Для Псковской, в районе Пскова, в районе Сборска, то есть у нас здесь ордовик, геологический период ордовик, а, допустим, в Пскове там девонские известняки. Они отличаются друг от друга, и поэтому можно, зная особенности геологического строения, отличать девонский известняк от ордовика.
То есть мы можем сказать, местный камень или не местный?
Также широко использовался
песчаник,
девонский песчаник. Это как раз большая часть новгородской. Очень много из девонского песчаника у нас
Тверской,
в Бокситогорском,
Тверской,
и Тихвинском районах вот Ленинградской области. То есть там достаточно
большое количество. То есть у них не было известняка, и поэтому они работали с тем, что у них...
Южнее, допустим, в Псковской, там делали вот то, что называется валунный материал, то есть вот эти валуны, которые вот на полях, они их...
То есть там был и гранит, и с диабазом
и
тяжело работать, с гнейсом,
сланец. Очень много, то есть...
Из гранита я не представляю, как можно...
Делали.
А в какой век?
Во все.
Из гранита потрясающе.
Да, из гранита делали.
Более того, есть, поскольку...
Гранит же разный.
А можете показать какой-то крест из гранита? Я даже не могу себе представить.
В 19 веке крестьяне делали сами, когда уже была утрачена традиция изготовления мастерских крестов, крестьяне делали сами кресты из гранита. То есть на Псковщине до сих пор нам рассказывали, что была традиция еще как бы в довоенные-военные времена. Каждый исправный мужик должен сделать себе крест каменный, который потом ему после смерти поставят на могилу.
Угу. Ну, это и уже есть... такое позднее, вот же именно к могиле привязанное, да?
Понимаете, уже не было изготовления крестов мастерских. И поэтому вот эти, когда
мастерских, это вот что за термин, что он обозначает?
То есть это мастер-каменотес, профессионал. Угу. То есть, когда говорят, что самые люди смотрят на грубые кресты и говорят, грубый крест значит он ранний. А ничего подобного.
Наоборот.
Чем грубее крест, тем он...
Вероятнее всего, он сделан по 19 веке.
Когда уже утрачена традиция.
К сожалению, у меня нет гранитного креста. Вот это самый древний крест. Вот на нем надпись. Это 1133 год.
В какой местности он стоит?
Он находился около озера Стерж. Это Селигер. Озеро Селигер-Стерж.
Это новгородская была земля,
тогда
сейчас
это была
тверская.
Новгородская земля. На нем написано, что в 1133 году новгородский посадник Иван Павлович повелел рыть реку.
Это канал.
То есть это к вопросу о функциональном назначении. То есть в начале, когда диапазон вот этого функционального назначения был достаточно широк, вероятнее всего, тогда надо было проводить гидротехнические работы, потому что Селигер, да, недалеко Западная Двина, тут же Волга, значит, им нужно было торговые пути. Расширяли, и это место удаленное, дикое, только что смоленский князь отдал эту территорию Новгороду. Это как раз произошло буквально в 1100-х годах. И, соответственно, новгородский посадник вот решил, что как камнем, он слово выдержит. К сожалению, через два года этот посадник погиб. в войне с суздальцами в 1135 году. А вот это напоминание...
В общем, реки
вот
так и не случилось.
Реки тоже не случилось. Вот,
а крест есть?
Сохранился.
Он хранится, да, где-то?
Да,
в Твери,
он хранится в Тверском областном краеведческом
музее. А размер его?
Высота его, он, скорее всего, обломан. Вот эта высота более 135 сантиметров. То есть где-то 135 сантиметров.
Почему мы считаем, что обломан? Что нога у него... Мы смотрим по другим еще образцам. У него, он непропорционально короткий, у него нога должна быть длиннее.
Вот это то, что я вам говорил в Старице. Это крест с могильника XII века. То есть,
он тоже в музее, да?
Да, он тоже в музее. Да,
это в Старицком.
Это в Старицком, да, музее.
Угу. Какой это век?
Это 12 век тоже. Самое интересное, что он находился на кургане. В этом кургане был сделан каменный из такого же известняка саркофаг. И в нем находился... Потом делали, ну, вот, как, смотрели, это был славянин.
То есть, делали реконструкцию. Делали это реконструк... был Кривич, богатый Кривич.
Там останки были.
Да, да, да. Да, 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 да. Сделали реконструкцию. Это был богатый Кривич. Лет 45, и, в общем-то, его портрет уже украшает многие музеи. Этот крест связывают с ним, но стопроцентной как бы гарантии, естественно, нет, что это именно.
А вот на кладбищах, вот сейчас можно вот видеть, вот это на одном из наших кладбищ. Вот мы просто в кустах находим вот такие кресты.
И вы видите, он уже 17-й на этом кладбище.
Это где?
Ястребино.
Это Ястребино. Это Волосовский
стык
район.
Стык Волосовского и Кингисеппского района.
Там на кладбище находится 20... Вот мы нашли, вот последний наш приезд, мы обнаружили там 22 каменных креста. Поскольку кладбище старое производится...
Как вы датируете эти кресты?
Это тоже диапазон, вот как раз 15-16 век.
Они
вот,
все душевицкие.
Часть разумеется. Лежит в кустах, часть вот стоит там рядом. Вот на одном из этих крестов сейчас вам... Вот, смотрите, он... Буквально всего из земли на 10-15 сантиметров.
А вот этот вот кантик, вот эта вот характерная особенность именно вот крестов
вот,
этой вот местности.
Посмотрите, вот такой красивый крест. А сейчас
то его... есть такой ободочек вырезают?
Да, 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 да.
Может быть, самый интересный вопрос для широкой аудитории – это типы крестов. Как они выглядят? Могу сказать, что мой собственный опыт, я сталкиваюсь с тем, что люди вообще, во-первых, не представляют, что у нас были какие-то типы крестов. Они считают, что есть крест один православный, есть, а все остальные неправославные. Но на самом деле такое богатство вообще видов крестов, которые мы унаследовали, скажем, от Византии, люди вообще не представляют. И тогда возникает такой вопрос. Мы что же, не взяли ту богатую типологию, которая была у наших крестителей?
Взяли.
Оказывается, что взяли. Но давайте присмотримся к своей собственной истории. И я очень вас прошу... рассказать о типах крестов, может быть, даже какие-то мы фрагменты вот ваших исследований, фотографии разместим тоже как иллюстрации к этой передаче, чтобы люди просто поразились.
Вот я могу сказать
не только
так.
Древности, но еще
да,
и вот этой
значит,
уникальности.
Вот из этих более 1000 крестов, которые мы осмотрели, значит, достаточно большое количество крестов, конечно, они... Ну, отличаются, да. Но мы решили попытаться вот именно выделить основные какие-то виды. При первой нашей попытке мы обнаружили более 40 разновидностей. Впоследствии мы стали как бы сокращать и искать наиболее характерные черты. На сегодняшний день, мы говорим о целой иерархической структуре. То есть есть... 5-6 базовых типов, и в каждом, и каждый, вот внутри этого каждого типа можно найти, увидеть различия. Угу. Допустим, вот есть кресты в круге, но кресты в круге, они есть в овале, есть вот как, просто как будто вот просверлены 4 отверстия.
Как пуговка.
А есть вот такие резные варианты.
Более сложные, да.
Да, более сложные, то есть уже здесь форма овала. Есть, где они приближаются, но вот этих перемычек, допустим, нет. То есть это свои отличия. Это вот кресты в круге. Допустим, кресты есть...
Бывает как бы круг замкнутый, вот, а бывает, вот, бывает круг прерывистый. Но в любом случае кресты... его можно вписать в круг.
Вот кресты, у них ромбовидное окончание лопастей, треугольные такие.
Это даже что за местность?
Это Волосовский район, это...
Деревня Беседа.
Беседа.
Они так и стояли или их сюда стащили?
Нет, их свезли. Дело в том, что это их свезли с ближайших вот как раз захоронений. Поскольку перемещение крестов у нас происходило, ну, скажем так, в несколько этапов. Первый этап – это 19-й, где-то 18-й века, это когда крестьяне иногда везли в часовни, Иногда фундаменты домов даже закладывали кресты.
В сакральных целях.
В сакральных целях.
Чтобы дом не разрушался. То есть как оберег. Они использовали христианский крест как оберег.
Значит, часть была увезена в музеи, вот археологами или еще кем. Потом воинствующие безбожники 30-е, 20-е годы их просто уничтожали.
Вот, они хрупкие вообще у нас,
ну как,
кроме гранитных.
Если очень стараться, то кувалдой можно разбить все, даже гранит.
Но песчаник...
Можно, а по песчаник очень боится пожара. И поэтому очень много крестов разрушалось еще из-за пожаров. Допустим, пал травы. Вот.
Они гибнут и сейчас, когда горит поле.
Вот
у нас было несколько случаев, да, когда сгорала часовня, и крест, знаете, как бы осыпался песком. То есть вот эти связи, вот эти связи материала распадают, и он становится кучкой песка.
То есть, вот уже здесь, вот среди вот таких крестов с ромбовидными областями, лопастями, мы видим тоже несколько групп. Есть вот этот разбитый, то, что мы говорили,
вот
рядом
с Смолиговицкий стоит, и вот рядом с ним лежит разбитый. Причем он был разбит, вот рядом с этим.
Смолиговицкий.
Да, он был разбит. Бит в 50-е годы некими молодчиками местными на спор. Ибо свалим крест или не свалим? Вот они более чем двухметровый крест свалили и разбили.
А у них было ощущение его исторической судьбы? Сколько этому кресту они понимали?
Сказать.
То есть этому кресту получается 400, да?
Ну, а если 1500-е годы, то 500.
500
лет. Я думаю, это были простые, пьяные деревенские люди, и еще не факт, что местные. Это же было... После войны завозили же людей из других территорий.
Не кажется ли вот вам, хотя, может быть, такой наивный вопрос, я понимаю, что те чудовищные вещи, которые мы видим вокруг себя просто в нашей жизни, они превосходят нашу фантазию, но все-таки, что, может быть, вот такой вандализм происходит от того, что люди не понимают, что этому кресту 500 лет.
Да, абсолютно.
Вот
точно.
Если бы он, этот молодчик или их несколько, понимал, может быть, у него просто вот не хватило бы духу.
Вы знаете, я вам могу привести один пример. Вот это современный акт вандализма, тоже на кладбище разбитый крест, где обкладывают, вплоть до того, что могилки собственно, свои сейчас современные, они обкладывают обломками старых крестов.
То есть они бьют крест и по периметру новую могилку обкладывают, опять же, с сакральными целями.
А я могу привести пример, когда на одном из кладбищ мы осматриваем, фотографируем, замеряем. Рядом граждан, два там мужика в состоянии подпития легкого копают могилу. Ну, завтра должны кого-то захоронить. Они видят, что мы здесь с фотоаппаратами, с рейком мерной что-то делаем. Они, естественно, подходят, завязывается диалог. Ну, вы понимаете, когда сельские жители в легком подпитии, да, на кладбище. Тем не менее, они говорят, а что вы здесь делаете?
То есть мы начинаем
рассказывать о том... Вот я один из первых как раз вопросов я сказал, вы видели, говорю, вещь, которая 500-600 лет? Говорит, нет. Я говорю, посмотрите. Когда мы уже минут через 10, он говорит, вы знаете, говорит, а вот здесь, говорит, в кустах еще один есть крестик. А можно, говорит, я его на могилу своей бабушки поставлю?
Он все равно лежит, он выкопан из земли.
Мы говорим, не то, что можно, а нужно. Потом мы приехали.
Так вот, и мы еще сказали, что вот, пожалуйста, ставьте на могилу своей бабушки, но помните, что теперь вы несете ответственность за этот крест. Ваша бабушка, несомненно, была бы этому очень довольна, и как бы наверняка она счастлива, что вы это крест. Но вы, пожалуйста, о нем заботьтесь. Мы не думали, что наши слова произведут на пьяного человека такое вот такое внушение, что он что-то воспримет. Через несколько лет, через пару лет, да, мы заехали опять на это кладбище, это Волосовский район. Мы увидели, что этот крестик не просто заботливо там поставлен, вокруг цветочки высажены, там как-то там травка пострижена, все прибрано. Он заботится. То есть он понял, что ему он отвечает за этот крест. Он не то что стал его собственностью, он за него отвечает. Он его теперь бережет. И я уверена, что он никому не даст с ним что-нибудь сделать.
К сожалению, вот эта проблема, мы сталкиваемся там, где вот действительно люди не знают, что это такое. И вроде бы их много. А когда их много, значит, ну а что? Ну вот одним меньше, одним больше. А в тех местах, где эти кресты единичны, мы встречаем совершенно другое. Это то, что называется вот, ну, в народном народное православие. То есть эти кресты становятся объектами поклонения. Вот я могу показать. Вот посмотрите. То есть их повязывают.
Их одевают.
Их одевают.
Потому
вот посмотрите,
что...
вот это два креста.
Посмотрите,
они одеты. Как они одеты, они в часовне.
А это где?
Это Бокситогорский район.
Да.
Вот это часовня.
Дело в том, что существует до сих пор, вот в тех местах и в Новгородской существует такое поверье, что если с больного, особенно с ребенка, взять одежду, надеть на крест, некоторое время на кресте она повисит, потом на больного надевают одежду, которая была на кресте. И он либо стопроцентно умрет и не будет мучиться, либо стопроцентно выздоровеет. И они продолжают это делать, местные жители. жители.
Вот еще одна часовня, тоже в Бокситогорском районе, посмотрите. Это крест.
И на нем сколько одежек?
Вот эта часовня, и вот это крест. Посмотрите, сколько на нем одежек. А вот это пример, когда сгорела часовня, крест практически разрушился. Ему до сих пор он укрыт.
Поклоняются, да. Цветочки ему ставят.
То есть в маленьких вот этих местах, ну, то есть местах, где малое количество крестов, им действительно уделяют вот такое внимание повышенное. Вот еще один пример. Посмотрите, вот здесь на фотографии плохо видно, но сохранились, здесь лежат советские рубли.
Советские десяточки,
это какая местность?
Это Бокситогорский
район.
Вот как он был одет.
Белый бор, это название.
Да. А там название деревни?
Это там рядом, это маленькая часовенка на кладбище.
Ой, даже не скажешь, что часовня как будто какой-то.
Она разрушена. Нет, дело в том, что в этой деревне есть еще одна часовня, гламурная, куда ходят дачники. А сюда, в лес, никто не заглядывает. Но, знаете, это как бы, кто знает, в деревнях они не очень любят рассказывать о своих святынях.
Настоящих святынях.
Да. Настоящих, да. То есть вот гламурная часовня, она для всех. То есть, в принципе, на самом деле, часовня не должна быть заперта. Сейчас уже где-то
что-то обворовывают. Что будет, да, если не запирать.
Вот
да.
У этого креста отбита верхняя лоб, но тем не менее это крест, видите, и он стоит в часовенке, все вокруг чисто, это, половички, это тоже
известняк какой-то,
черкас,
да?
Нет, это песчаник.
Это песчаник. Это дивонский песчаник.
Любопытно, что жители вот этих местностей, вот бывшего Тихвинского уезда, они говорят крест. Крест для них деревянный и железный, они говорят камень. Это у нас священный камень, говорят они.
Это очень что-то древнее, да? Это говорит вот
да,
о том, язычество и христианство, которое принесли.
Они взяты вот с этих жальников, которые вот можно датировать как раз вот этим рубежом 15-16 веков, то есть новгородские, когда новгородских традиций. И вот с тех
вот
пор
эти дешевые иконки, простенькие. Есть иконки, даже вырезанные из журналов.
Конечно.
Они
да.
украшают это вот цветочками. Они обязательно они кладут туда конфетки, прянички. То есть почитание постоянное. То есть всегда там чистенько. Вот если, скажем, после вербного воскресенья, всегда вербочка стоит.
Вот, допустим, это тоже Ленинградская область, Киришский район. Человек принес его во двор, этот крест. Его просила бабушка, умирая, что сохрани крест, иначе он... Там, где была часовня, она там сгорела или разрушилась, значит, на краю деревни. И вот этот человек, исполняя вот завет бабушки, он перенес этот крест себе во двор. Он у него сейчас во дворе находится.
Железная гора – это где?
Это Киришский район. И вот посмотрите. То есть он устроил над ним навес, да, то есть вот посаженные цветы.
Пантеончик сделал.
Сделан пантеон.
Но он пускает посетителей.
Я предлагаю во второй части передачи поговорить про проблемы сохранности. Это очень важная тема, потому что, ну, мы видим, какое это гигантское наследие. Я думаю, что логично у всех возник вопрос, как этим занимаются разные комитеты по охране памятников истории, культуры и так далее. Мы все знаем, какая это проблема для нас, да, если люди сами не ценят, то ничего им не будет и от комитетов, мы это все знаем. Но все-таки мы и во второй части программы хотели бы еще поподробнее услышать про типы крестов. Передо мной несколько фотографий лежат, и я вижу, что они очень разные, эти типы крестов. И есть очень необычные. На сайте Регионавтика прочитала вашу статью, совместное исследование о крестах в круге, потому что эти кресты, они наиболее эффектны, как мне кажется. Они очень красивые. И сейчас мы как-то потеряли вот эту эстетику, которая была у нас здесь, на нашей земле. А вот это что такое за кресты?
Так называемые якорные кресты.
Кресты, значит, в разных, опять, литературе разные специалисты их называют по-разному. То есть кто-то называет это процветший крест. Значит, но в некоторых изображениях иногда видно, что здесь заострение. То есть вот конец заострён. То есть поэтому мы предпочитаем называть его якорным. То есть как якорь, как символ вот таких крестов. Они встречались исключительно только именно на новгородской земле. Ну, то, что я считаю, на новгородской земле. Их буквально
их
всего... Да, буквально известного порядка 8.
Это вот где
фотографировано? Вот это фотография, торжок. Это торжок. То есть,
вот торжок, если вы помните, тоже новгородская земля.
Была тогда на новгородская. Это фотография 910 года, к сожалению, эти кресты не сохранились.
Но эти кресты встречались только в монастырях.
Вот почему-то, да, мы встретили, это интересный факт, почему-то они связаны были с монастырями. И вот один из таких тоже крестов, он сейчас в Новгородском музее.
А это ведь тоже высокий, вот так вот, если посмотреть.
Ну, около
крест.
Метра где-то.
Метр,
высота,
да?
Да.
Не такой высокий.
Значит, вот
в стене, один.
Значит, церкви, это монастырь в Новгороде. Вот, видите,
он сохранился, он есть, его можно посмотреть.
А вот это был в Пирынском скиту. Киринский скит в Новгороде.
Ну, это уже резной какой-то очень сложный крест.
Да, с распятием. Но опять же, вот такой же, вот такой же вот, фрагмент.
То есть, скажем, на Псковской земле. На Псковской земле такой не встречается.
Значит, Вагнер вот в этой книге в своей, он полагает, вот это интересная очень книга здесь.
Давайте назовем ее «От символа к реальности. Развитие платического образа в русском искусстве 14-15 веков».
Да.
Ну, понятно, что здесь можно найти не только о крестах, здесь и архитектура, и скульптура.
Да, но тут и много именно уделено внимания и крестам. Вот, именно те, но которые резные с изображениями, это искусствоведческая работа. Вот он считает, что это 14 век. Мы склоняемся, что все-таки это конец 15-го, либо начало 16 века, поскольку в своем сравнительном анализе Вагнер не учитывает некоторые кресты, которые он не знал, не видел. Мы их видели в Новгороде, и поэтому мы предполагаем иную такую датировку. Скажем.
Вот, кстати, вопрос к вопросу еще раз о том, что делают выводы на недостаточной выборке. То есть человек знает немного, он видел не все экземпляры, которые ему надо было бы видеть, но он уже делает выводы. Поэтому мы считаем, что нужно набрать как можно больше различных типов экземпляров, и только тогда уже можно приступать к работе. Если ты собрал три креста, ты считаешь, что ничего не собрал.
Ну, вот, к примеру, посмотрите, да, вот эта фотография 1929 год.
Да, археолога Равдоникаса.
Значит, это граница современной Новгородской и Ленинградской областей. Вот видите, каменные кресты стоят. Вот крест.
Угу.
Вот крест. А самое любопытное в том, что, посмотрим, я вам покажу, вот этот крест, как сейчас он стоит. Вы понимаете, когда мы видим фотографию 29-го года и приходим на это место, в этот лес, и вдруг в лесу мы находим вот этот стоящий крест, который был на фотографии 29-го года.
И там еще много
крестов. А вот рядом лежит тот крест, который стоял тоже в 29-м
году. То есть это реально просто лес, там нет кладбища?
Сейчас нет там кладбища. Это остатки, кладбище. Это бывший вот этот старый жальник с часовни 29-го года. Там нет захоронений, сейчас это лес.
Но это абсолютно дикое место. Туда нет
найти,
дороги.
Можно увидеть.
А каким периодом вы датируете вот эти кресты?
Это все вот этот же период. То есть, понимаете, на территории Новгородской земли каменные кресты перестали популярными быть как раз в XVI веке. То есть уже в XVII веке они были, эта традиция сместилась в Псковскую землю.
А вообще, в принципе, когда вот эта традиция установки крестов, если мы ее датируем на северо-западе, ну, примерно с 12 века, да, может быть, раньше просто мы не нашли, ну, 12 века, и когда она все-таки прерывается?
Местами, в отдельных местностях мы встречали даже начало 20 века.
Почему начало? 20-е годы?
20-е годы, это есть, да, 20-е годы. Угу. Вот Порховский уезд, допустим, Псковской области.
Тогда ставили только, видимо, на кладбищах. Вот.
Да, только на кладбищах.
У меня такое впечатление, оно абсолютно, конечно, такое профанское, да, во второй части передачи мы продолжим говорить еще про разные типы крестов, потому что я еще хочу побольше на эту интересную тему услышать. Про то, я спрошу во второй части программы, как изучение крестов помогает узнать вообще лучше историю, то есть какие возникают новые открытия, и мы поговорим на тему сохранности вот этих уникальных памятников. Но вот у меня возникло такое профанное впечатление, что все-таки в ранний период христианской истории нашего региона Северо-Запада кресты имели по преимуществу больше значения общественные, а потом уже вот как-то вот ближе к нашему времени стали иметь все больше частное, могильный частный крест.
Абсолютно правильно. Я считаю, что именно так и было, поскольку в те времена, во-первых, каменный крест — это была вещь дорогая, не каждый мог его сделать. А во-вторых, к символам относились гораздо, трепетнее и серьезнее, чем сейчас. Поэтому вот эта форма, вот то, что я говорил, такая треугольное окончание, если вы посмотрите на современных многих кладбищах, вот эти металлические кресты, да, которые увидите, что треугольное окончание. А в других территориях такого практически уже вы не увидите. То есть вот эта традиция вот осталась каким-то таким вот всплеском. И сейчас, да. Почему я говорю и термин на могильный? То есть это как будто маркер могилы, но тогда относились по-другому. Дело в том, что кресты, то есть тогда к вопросу души, сохранения души, относились гораздо серьезнее. Для того, чтобы с этим разобраться, понимаете, мы же не просто ездим и находим кресты и смотрим. Мы же
вот это Ложголова, да? Крест?
Да, это Ложголова, да.
Потрясающе. Ой, скажите, какой век? Я не могу, только красивый.
Вот это скорее всего, 16 век.
Вот еще Ложголова.
16-й.
Да, это в часовне стоит.
Тоже Ложголова.
Так вот, в то время относились гораздо важнее к проблеме спасения души.
Вот это впечатление того, что крест обозначал что-то невероятно важное для жизни всего сообщества людей, и он проходил через поколение как символ. Почему мы еще говорим о каменных крестах? Вот как много у нас, мы слышали даже, наверное, со школьных времен. Вы знаете, история Руси, она ведь деревянная, поэтому у нас ничего, в общем, такого выдающегося нет. Но когда мы видим вот на собственной земле, там, где буквально вот мы ходим, гуляем, отдыхаем, куда мы едем, недалеко от места вот нашего проживания Петербурга, а уж сколько, наверное, территории Петербурга, где построен тоже наверняка было таких же памятников, мы сталкиваемся с древностью, которую мы можем пощупать своими руками. Ощущение непередаваемое, конечно, но чтобы это ощутить, нужно немножко понимать. И мне кажется, что вот работа моих сегодняшних гостей нам в этом поможет. И еще мне кажется, что мало кто говорит вот об этой теме. Я благодарю вас, что вы этим занимаетесь, и во второй части программы поговорим вот на те темы, на которые мы обещали продолжить наш разговор. Мои гости, которые занимаются изучением каменных крестов, авторы сайта «Регионавтика» Татьяна Юрьевна Хмельник и Александр Леонидович Потравнов. Передачу вела Марина Лобанова. В следующей программе, ровно через неделю, мы продолжим разговор об этом уникальном явлении, таком близком и таком нам почему-то незнакомом.